Немецкая волна. Муз-просвет.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Андрей Горохов. Сегодня наши уши, но что куда важнее, и души будут трепетать от музыки с компакт-диска, недавно выпущенного немецким лейблом «Верго» из серии Берлинской музейной коллекции. Это записи из музыкального архива Берлинского этнологического музея. Диск называется «Ле Стари», коллекция «Худа», «Ява». «Ява» — это остров. «Худ» — американский музыковед, исследовавший искусство Индонезии. А слово «Ле Стари» в переводе означает «сохранять», «продолжать» и «вдыхать новую жизнь». Мы имеем дело с гамелан-оркестрами, то есть оркестрами металлических ударных инструментов, гонгов и металлофонов. Впрочем, стучат тут и по деревянным пластинам, то есть по ксилофонам, а также по настоящим барабанам. Используется и цитра, а также нечто вроде скрипки, плюс флейты. Музыку сопровождают певцы и даже хор. В большом гамелане может насчитываться до 30 инструменталистов и 10 певцов и певиц. Ментал Худ сделал эти записи в 57-58 годах непосредственно в Индонезии. Он привез оттуда 164 магнитофонные бобины, каждая в полчаса длиной, это более 80 часов звука. На компакт-диск влезла крошечная часть этого собрания, чуть больше 1%. Музыка же настолько уникальная, интригующая и, не побоюсь этого слова, выдающаяся, что вполне можно было бы издать и 5, и 10 часов материала. А если бы у тебя на полке стояли все 80 часов, то можно было бы лопнуть от счастья или как минимум тронуться умом. Кто такой Ментал Худ и как он попал в Индонезию? Он изучал в Калифорнийском университете теорию музыки и композицию. В начале 50-х годов, когда ему было уже за 30, он отправился в Голландию. Его крайне взбудоражили ранние записи гамелан-оркестра и теоретические манускрипты индонезийских консерваторий. Голландия тогда была единственным местом в западном мире, где изучали музыку Индонезии. В университете Амстердама он защитил докторскую диссертацию. Ментал Худ принял деятельное участие в становлении такой дисциплины, как этномузыкология или музыкальная этнология. Одна из его самых знаменитых идей, которая, однако, в 60-х годах вызывала большие споры и немалое противодействие, была идеей бимузыкальности. Худ утверждал, что студенты и ученые, изучающие чужую музыкальную культуру, должны учиться эту музыку также и исполнять. Сам он, конечно, следовал этому правилу. Есть фотографии, как американский ученый, сухой и строгий дядька с напряженным и внимательным лицом, в белой рубахе с коротким рукавом и в строгих штанах, сидит, скрестя ноги на коврике, и пилит упертый в пол струнный инструмент. Напротив него сидит индонезийский преподаватель. Выглядит это смешно, но, с другой стороны, верно то, что что-то понять можно только попробовав самому. В 70-х годах Ментал Худ был одним из ведущих ученых в своей области. Индонезийское правительство многократно награждало его за выдающиеся достижения перед индонезийскими искусством и культурой. Ему был присвоен титул «Ки», как «Мэтру искусств». Он воспринимался как живой классик. Он преподавал в таких университетах, как Йель и Гарвард, написал несколько книг, в том числе три тома о гамелан-музыке. Ки Ментал Худ умер летом 2005 года. Все записи сделаны на пленку, которая называлась аудиотейп. Это был тогдашний верх технического совершенства. Пленка была 1,5 миллиметра толщиной и считалась очень прочной. Худ счел, что она выдержит высокую тропическую температуру и влажность воздуха. Изготовитель обещал, что со временем эта пленка не высохнет и не станет ломкой. Во время оцифровывания записей Худа, то есть через 48 лет после того, как они были сделаны, их качество было все еще очень высоким. Магнитофонная пленка с каждым проигрыванием от трения о воспроизводящую головку магнитофона неизбежно становится более тонкой, то есть постепенно теряет качество звука. Но все 164 оригинальные пленки терлись о магнитофон всего 3 раза. Первый раз во время записи в 1957-1958 годах, второй раз во время копирования в Калифорнийском университете в 1960-х годах и третий раз в 2005 в Берлине при изготовлении цифровой копии. Ментал Худ использовал 2 портативных магнитофона, один для записи, другой для воспроизведения, один микрофон и моток кабелей. В качестве источника тока служили аккумуляторы, снятые с грузовика. К ним был подключен механический, то есть изготовленный на основе вращающегося барабана, преобразователь постоянного напряжения в переменное. Ментал Худ подробно описал свой первый опыт записывания гамелана. Студия оказалась огромной комнатой с 2 рядами больших окон на 2 противоположных стенах. Окна были всегда открыты. Здесь записывался большой оркестр для радиотрансляции. Худ обнаружил, что при радиотрансляции от объемного и сочного звука гамелана практически ничего не остается. А инструменты, на которых играют знаменитые музыканты, наоборот, неестественно выпячиваются вперед. Баса, то есть ударов по самому большому гонгу, вообще не слышно. Худ установил свой единственный микрофон на высоком штативе, на высоте почти в 5 метров. Кабель, полученный соединением многих коротких кабелей, уходил в коридор, где стоял магнитофон. От магнитофона шел электрокабель на улицу в багажник автомобиля. Там находился аккумулятор. Увидев высоко над своими головами единственный микрофон, музыканты начали вежливо улыбаться. Было ясно, что они сомневаются в успехе предприятия. Для профессионалов, привыкших работать с 4 или 5 микрофонами, стоящими на полу, один микрофон был чем-то вроде детской шутки. Худ сидел 2 часа в коридоре, а во время пауз, когда в эфир выходил радиоведущий, он менял пленки. Во время одной из пауз он перемотал назад первую пленку. Потому как только радиоконцерт окончился и музыканты покинули студию, он положил ее на воспроизводящий магнитофон и выставил громкость звука на максимум. После этого он отправился в студию демонтировать свой микрофон, а из коридора вслед ему несся сочный звук гамелана. Когда Худ через пару минут вернулся в коридорчик к магнитофону, он обнаружил там весь оркестр, молча сидящий перед громкоговорителем. Музыканты очень внимательно слушали запись. Они были восхищены, что на ней можно было расслышать все параллельно движущиеся голоса музыки. Музыканты прослушали всю получасовую пленку до самого конца. Худ испытал очень сильное облегчение. И доверие местных музыкантов было завоевано, и о технической возможности записи можно было теперь не думать. Инструменты гамелан-оркестра разбиты на 4 группы. Знать это полезно, чтобы слегка понимать, как устроена эта музыка. Первая группа — это громкие металлофоны. Они похожи на западные вибрафоны. Их функция — вести мелодию, то есть строить мелодический скелет, на который опираются все остальные инструменты. Когда музыкант бьет твердой колотушкой по металлической пластине, он тут же заглушает другой рукой звук предыдущей пластины. Оттого возникает впечатление, что звон плывет, меняя высоту тона. Вторая группа состоит из круглых и выпуклых гонгов разного размера. Их роль – расчленять поток звуков, отмечать важные места в развитии музыки, скажем, конец мелодического пассажа и начало нового. Самый большой и низкий гонг может гудеть 2 минуты. Третья группа инструментов играет вокруг главной мелодии, украшает ее. Тут много разных инструментов. Струнные, духовые, ксилофоны, по бронзе, впрочем, и тут стучат. К этой же группе относятся вокалисты и хористы. Инструменты этой группы, как правило, тихие, потому они расположены ближе всего к слушателям. И четвертая группа — разные барабаны. А барабанщик всего один, Он самый главный человек в оркестре. Он задает ритм и темп. Он движет оркестр вперед. Он, говоря по-западному, дирижер. Трудно сказать, почему гамелан-оркестры, записанные Менделом Худом, звучат так чарующе, так легко и прозрачно. Это разные оркестры, записанные в разных местах и в разных условиях. Есть среди них профессиональные, в которых играют известные виртуозы, и детские. Именно так оркестры и звучали на самом деле, или же дело в том, что микрофон был установлен далеко, и потому запись получилась чуткой и атмосферной. Сам Худ считал, что ему удалось стать свидетелем исчезавшего искусства и зафиксировать на пленке музыку, которая уже через несколько лет радикально изменилась. Раньше музыка гамелана строилась на принципах свободной импровизации. Музыкантов обучали именно импровизировать. Диссертация Мендела Худа и была посвящена индонезийским принципам импровизации, тому, как из маленького музыкального ядра оркестр может развить длинный и многослойный опус. В 60-х годах началась стандартизация методов, правил и формул игры. Этим формулам, которые, конечно, взялись из импровизации, начали обучать молодых музыкантов. Произошли окаменение и бюрократизация музыки. Музыкальное образование стало делом государственной важности. Институты и академии занялись разработкой высшего музыкального образования, которое предполагает единый целостный подход и стандартизацию приемов. Худ попытался затормозить этот процесс, но к его отчаянию ему этого не удалось. Собственно, и старая импровизационная музыка была устроена крайне строго. В ней было много своих принципов и правил. Существовала детальная нотация, то есть графическая запись на бумаге импровизационных пассажей. Так что речь шла не о том, что анархической практике пришла на смену формальная система, а скорее о том, что на место одной системы пришла другая, куда более жесткая, ограниченная и предсказуемая. Стандартизация затронула не только методы игры и принципы построения музыкального произведения. Изменилась и настройка инструментов. В принципе, инструменты одного оркестра невозможно использовать в другом. Все инструменты одного оркестра настроены друг относительно друга. Музыкальная система одинакова для всех оркестров Явы. Скажем, октава разбивается на 5 более-менее одинаково отстоящих друг от друга нот, условно говоря, соответствующих черным клавишам западного фортепиано. Но при этом одинаково называющиеся ноты разных оркестров раньше имели различную высоту тона, то есть слегка друг от друга отличались. Потому приглашенные певицы должны были слушать настройку конкретного оркестра и соответствующим образом перенастраивать свой голос, опускать или поднимать некоторые ноты. Так вот, в 60-х годах начался процесс стандартизации настройки оркестров, звучание оркестров стало сближаться. Буклет компакт-диска отмечает, что оркестр из бронзовых инструментов долгое время хранит свою настройку. Дело в том, что бронза медленно, но верно твердеет. Гонги и металлические пластины не отливаются из бронзы, но выковываются. Потом их настраивает мастер, бьет по металлу молотком и оставляет на его поверхности царапины разной глубины и направления. Через год после первой настройки все еще мягкие бронзовые детали нужно настраивать заново. Но бронза постепенно кристаллизуется и уплотняется. Имеет значение и то, как часто играли на гамелане. В следующий раз инструменты нужно перенастраивать уже через 5 лет. Если хороший гамелан достигает возраста в 30 лет, его уже больше не надо настраивать вновь. Заменяют лишь отдельные гонги и пластины. Старый гамелан хранит свой звук законсервированным. А так-то, каждое новое поколение настройщиков имело собственные представления о красоте отдельных звуков и сочетаемости разных тембров, так что гамеланы, изготовленные с интервалом в 10-15 лет, раньше сильно отличались по звуку. Что же касается, собственно, бронзы, то она имеет огромное символическое, религиозное и мистическое значение. Бронза была дорога, бронзовый гамелан был предметом роскоши. При изготовлении гамеланов немалую роль играли ювелиры. Знаменитый индонезийский трактат XIX века обсуждает связь звука удара по бронзе с духом человека. Этот текст описывал эффект, который звук бронзы оказывает на внутренние качества человека. Нам сегодня сложно разобраться в наполненных экзотической терминологией описаниях того, что с такой-то секунды оркестр заиграл побыстрее, количество ударов такого-то вибрафона удвоилось, звук другого оторвался от сопровождения и поплыл, большой гонг стал дублироваться малым, а вокалист в одном гласном звуке отдалился от правильной ноты. Зато мы понимаем простые объяснения. Звук бронзы меняет человека изнутри.